приветствуем. Сегодня мы погружаемся в свежие материалы. Будем разбираться в экономике, инвестициях, ну и макроэкономике, конечно. У нас тут данные по частному капиталу, по сделкам корпораций. Смотрим на разные страны, на рынки, ну и, конечно, на хайп вокруг искусственного интеллекта. Задача, в общем, как всегда, помочь сориентироваться в этом потоке, понять, что к чему.
Да, здравствуйте. Темы действительно, знаете, очень связаны. Частный капитал, компании, экономики целых стран, технологии — все это, ну, как бы одно на другое влияет. Понимание этих связей, оно и помогает сложить общую картину. И вот сегодняшний набор источников, он прям хороший срез дает. Да.
Тогда давайте с частного капитала и начнем. Судя по всему, там некоторое охлаждение наметилось, да? Фонды целятся привлечь огромные суммы, вот тут цифра 110 миллиардов евро, но инвесторы, кажется, стали осторожнее. Говорят, и сделки медленнее заключаются, и деньги собирать стало дольше. Даже гиганты типа Synven, CVC, Permira, и тем нужно больше времени. Хорошо, давайте попробуем разобраться, а в чем причины? Почему такая осторожность вдруг?
Ну, причин тут комплекс, скажем так. Во-первых, это главное, наверное, процентные ставки выросли по всему миру. Заемные деньги, на которых строится большинство этих сделок, ну, леверидж так называемый, они стали просто дороже. Сильно дороже. Это сразу бьет по ожидаемой доходности. Математика сделки усложняется. Во-вторых, и выходы из инвестиций стали сложнее, то есть продать потом компанию из портфеля.
А, то есть и купить сложнее из-за дорогих кредитов, и продать потом тоже.
Именно. Окно для IPO, ну, для выхода на биржу, оно почти закрыто сейчас. Да и просто продать компанию другой компании тоже не так просто, как раньше. А когда инвесторы, ну, те самые пенсионные фонды, страховые компании, видят, что деньги вернуть сложнее, они, естественно, 10 раз подумают, прежде чем вкладывать новые.
Логично. Дороже вход, сложнее выход. Неприятно.
Совершенно верно. И вот это, кстати, меняет баланс сил. Сами инвесторы, LPs так называемые, Limited Partners, они теперь гораздо требовательнее стали. Больше вопросов задают управляющим компаниям, GP, General Partners. Требуют прозрачности, лучших условий. Эпоха, когда GP диктовали все, она, похоже, прошла. Плюс еще вот этот эффект знаменателя, denominator effect. Это когда публичные активы, акции, там, облигации, падают в цене, то доля частных инвестиций в портфеле автоматически как бы растет. И инвестор может просто упереться в свой лимит по доле частных активов и приостановить вложение, даже если деньги есть, просто чтобы портфель сбалансировать.
А, вот оно что. То есть дело не только в нежелании, но и в технических ограничениях по структуре портфеля. Интересно. Ну хорошо, с общей картиной понятно. А вот конкретный пример. Occidental Petroleum, нефтяная компания американская, пишут, что они думают продать свое химическое подразделение OxyChem. И сумма там называется не меньше 10 миллиардов долларов. Это серьезно. И, кстати, там же Berkshire Hathaway, Баффета в акционерах. Зачем им продавать такой крупный кусок бизнеса?
Ну, тут, скорее всего, стратегия. Во-первых, это фокус. Сосредоточиться на основном бизнесе – нефть и газ. Химия – это все-таки немного другое. А во-вторых, и это, наверное, главное – долги. У Occidental долг большой, особенно после покупки Anadarko несколько лет назад. А когда ставки такие высокие, как сейчас, обслуживать этот долг, ну, очень накладно. Поэтому продажа OxyChem, даже если это прибыльный актив, может быть оправдана. Получить 10 миллиардов, погасить часть долга, улучшить баланс – вполне логичный шаг. Тем более, что химические активы, особенно такие базовые, они могут быть сейчас интересны покупателям. Может, стратегам каким-то или тем же фондам частного капитала.
Понятно. То есть жертвуют частью бизнеса ради финансового здоровья в целом. Звучит разумно в текущих условиях. Хорошо, от компаний давайте к странам перейдем. Тут у нас прям контрасты. Начнем с Аргентины. Судя по графикам, которые у нас есть, правительство президента Милея добилось каких-то видимых результатов. Вот график по инфляции, резкое замедление видно. Хотя цифры все равно еще, конечно, ого-го. И резервы Центробанка вроде как растут. Все это на фоне программы МВФ. Что скажете?
Да, цифры на первый взгляд обнадеживают, особенно если помнить, что там творилось совсем недавно. Гиперинфляция, хаос. Снизить инфляцию, накопить резервы – это, безусловно, шаг в правильном направлении. Это базовые вещи для стабилизации. Но тут, как всегда с Аргентиной, важен контекст.
и цена этих успехов. Эта стабилизация достигается за счет очень, ну, очень жесткой экономии бюджета. Урезаются расходы, субсидии, а это бьет по населению. Бедность растет, потребление падает. Социальная цена очень высока.
То есть макроэкономика вроде выправляется, а людям тяжелее.
Именно так. И главный вопрос – устойчивость. Как долго можно проводить такую шоковую терапию? Выдержит ли общество? Не будет ли отката назад? У Аргентины, к сожалению, богатая история таких вот попыток стабилизации, которые потом срывались. Поэтому радоваться пока рано. Нужно смотреть, что будет дальше. Смогут ли они удержать курс?
Ясно. Успехи есть, но хрупкие и с большой социальной ценой. Понятно. А теперь для контраста Испания. Вот статья в FTView. Там другая история совсем. С одной стороны, пишут, экономика Испании растет быстрее, чем в среднем по еврозоне. На фоне общей стагнации в Европе это вроде как хорошо. Но производительность труда – вот где проблема. Она почти не растет. И не растет уже давно, чуть ли не с момента вступления в еврозону. Представляете? Четверть века. И еще отмечают, что нынешний рост сильно зависит от денег из фондов ЕС Next Generation EU.
Да, это классическая загадка производительности. Испания тут яркий пример, хотя проблема не только испанская. Почему ВВП растет, а эффективность нет? То есть работают больше, или людей больше занято, а выработка на одного работника или на единицу капитала не увеличивается. Статья указывает на причины. Это структурные вещи. Рынок труда недостаточно гибкий, много малого бизнеса, которому трудно инвестировать в инновации, в R&D, не хватает инвестиций в образование, в навыки, чтобы люди могли работать с новыми технологиями.
То есть деньги от ЕС получают, это помогает, но коренные проблемы остаются.
Именно. Деньги ЕС – это как обезболивающее. Они поддерживают экономику на плаву, стимулируют спрос, какие-то проекты, но они не лечат саму болезнь. А болезнь – это вот эти структурные барьеры для роста производительности. Без их устранения, без реформ долгосрочный рост невозможен. И зависимость от внешних вливаний так и останется.
Получается, рост есть, но он какой-то не очень качественный, не опирается на внутреннюю эффективность. Важный момент. Давайте теперь кратко по рынкам пройдемся. Вот данные у нас есть. Картина, ну, такая, смешанная. Индекс FTSE All World, глобальный такой барометр, немножко снизился. Отражает, видимо, общую нервозность. Ну и валюты видим. Тот же аргентинский песо, о котором говорили. Он хоть и стабилизировался немного, но давление остается.
Да, это просто отражение всего того, о чем мы говорим. Неопределенность. Инфляция, ставки центробанков, геополитика, замедление роста – все это влияет на настроение инвесторов. Отсюда и колебания. Рынки не понимают до конца, куда все движутся, поэтому и нет четкого тренда. Кстати, вот управляемые фонды, которые тоже упоминаются в источниках, это как раз попытка инвесторов справиться с этой неопределенностью, отдать деньги профессионалам, которые вроде как должны лучше ориентироваться, но и им сейчас, скажем прямо, нелегко показывать хорошие результаты.
И вот на этом фоне волатильность, неопределенность, один тренд просто цветет и пахнет. Искусственный интеллект. В колонке Лекс такой вопрос задают. А не бросит ли ИИ вызов Кремниевой долине? Ну, в смысле, ее доминированию в технологиях. И график там есть. Ставки на ставки показывает просто взрыв инвестиций в ИИ-стартапы. OpenAI, Anthropic, Cohere, Mistral из Франции, ну и гиганты типа Google, Meta. Все вкладывают миллиарды. Откуда такой ажиотаж?
Ну, это, знаете, смесь реального технологического прорыва и, возможно, некоторого хайпа. Конечно, куда ж без него. Но в основе понимание, что ИИ — это фундаментальная технология, как интернет когда-то. Она может изменить все, все отрасли, все бизнес-модели. Поэтому инвесторы, и венчурные, и корпоративные, готовы рисковать и вкладывать огромные деньги. Они боятся пропустить следующий большой тренд. Речь же идет не только о разработке самих моделей. Нужны гигантские вычислительные мощности. Это дата-центры, чипы, это миллиарды. Нужны люди, специалисты, которых мало. Это настоящая гонка.
И получается, что ИИ — это как раз та самая надежда на рост производительности, которой так не хватает той же Испании, например.
Во многом да. Надежда на то, что AI позволит автоматизировать рутину, повысить эффективность, создать новые продукты и услуги, они огромны. Но тут важно понимать. Просто влить деньги в AI —
Это еще не значит получить рост производительности во всей экономике. Это разные вещи. Нужно, чтобы компании научились это внедрять реально в свои процессы, чтобы люди научились с этим работать. Нужна инфраструктура, регулирование. Это долгий и сложный процесс. Так что связь между хайпом вокруг AI и реальным ростом производительности, она не такая прямая и быстрая, как хотелось бы.
То есть потенциал огромен, но его еще нужно суметь реализовать на практике. Ясно. И вот еще коротко, совсем письмо в редакцию, упоминается про цифровые активы. Там мысль о том, что США и Великобритания могут сыграть ключевую роль в определении правил игры для этой сферы. И для CBDC, цифровых валют центробанков, и для стейблкоинов. Еще один штрих к меняющемуся финансовому миру.
Да, важное напоминание. Технологии меняют и сами деньги, и то, как это будет регулироваться, повлияет на всю мировую финансовую систему. Это точно.
Итак, давайте попробуем собрать все вместе. Что мы сегодня увидели? Картина такая. Пестрая. С одной стороны, осторожность на рынке частного капитала. Эпоха легких денег, похоже, закончилась. С другой, компании принимают сложные решения, как Occidental, чтобы адаптироваться к дорогим кредитам. Видели драму в Аргентине, попытки стабилизации с высокой социальной ценой и застарелую проблему Испании с беспроизводительности. На рынках нервно, но при этом бум инвестиций в ИИ, в технологию будущего. Какой главный вывод можно сделать из всего этого?
Я бы сказал главное слово «адаптация». Мир меняется, стоимость денег изменилась, технологии меняются с огромной скоростью, старые проблемы требуют новых подходов. И в этих условиях выигрывает тот, кто умеет быстро адаптироваться. Менять стратегии, учиться новому – это касается и компаний, и инвесторов, и целых стран. Гибкость – вот что сейчас решает.
Да, адаптация и гибкость. И в завершение, как обычно, мысль для размышления, которая как раз вытекает из нашего разговора. Вот смотрите, огромные деньги идут в ИИ. Одновременно многие страны, как Испания, отчаянно нуждаются в росте производительности. Как им, и развитым, и развивающимся, выстроить стратегию так, чтобы этот ИИ-бум реально помог, чтобы не просто стать потребителем чужих технологий, а использовать эту волну для настоящего глубокого роста эффективности всей экономики? Как от хайпа и инвестиций перейти к реальному решению экономических задач с помощью ИИ? Вот над этим, наверное, стоит подумать.